Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева. У нас в гостях наша дорогая гостья, заслуженный учитель России, психолог высшей категории Татьяна Воробьёва. Добрый вечер, Татьяночка.
Добрый вечер. Я так рада вновь оказаться в моей очень любимой студии.
А любимая тёплых, студия, да, очень рада тебе.
Своих теплых моих людей, которые стали мне и дороги за эти годы, и близки стали. Здравствуйте.
Татьяночка, ну сегодня хотелось поговорить, как всегда, о наших семейных ценностях, об особенностях воспитания в семье, об авторитете родителей. У меня кое-какие есть коварные вопросы, острые для тебя, потому что думаю, что это важно их поднимать. Как друг друга поддерживать, как не испортить, не навредить детям потаканием или гневом, как с супругом поддерживать друг друга. И я думаю, что, как всегда, дорогие радиослушатели, наша Татьяна Владимировна Воробьёва, которую мы любим и часто принимаем у себя, будет говорить весьма непопулярные вещи, которые, знаете, мне тоже иногда, я с ними даже вот в момент не согласна. Я должна какое-то время прожить, потому что они вот слишком какие-то прямо бамс для меня, вот они слишком резкие, что ли, да, какие-то слишком категоричные. Но ведь это же твоя точка зрения. У тебя огромный опыт, и ты его несешь нам, и он кому-то очень поможет. А может быть, всем очень поможет. Ну, вот я послушала твой доклад в храме Христа Спасителя. Как это называлось? Чтение?
Рождественские чтения.
Рождественские чтения это были, ага. И там такая меня задела тема, с которой я хочу начать. Она такая вроде бы простая, на самом деле очень популярная и очень актуальная. Вот папа и мама воспитывают детей в семье. А мама бывает с ними больше, как правило. Она знает их особенности, она знает, она их жалеет. И очень часто можно услышать фразу, которую мама говорит отцу: «Ну, не делай этого, ты все неправильно делаешь». Может быть, она подумала, что отец очень резок. Да? И в конце концов, отец, которого вот так немножко задвигают за воспитательный процесс, говорит: «Тогда делай сама». Вот мне интересно продолжение этой ситуации, что происходит, и вот когда мама действительно может, ну, перечить, да, может противостоять в каких-то моментах папе, отцу.
Да, вопрос очень объемный. И действительно, чаще всего непопулярный, вот из того, что я буду говорить. Ну, удивительно, подчас самое горькое лекарство, но тоже невкусное. И подчас слова, которые мы говорим, они действительно не сразу входят в душу, в чувства, в разум, в нашу волю, как не просто вообще принять. Потому что действительно море мнений, море суждений.
Море психологов.
Да, море психологов, очень всего много. Это прямо сегодняшнее наше время, это бум, информационный бум, который замусоривает нашу голову, нашу волю, наши чувства. Действительно, подчас парализует, куда бежать. Прям как в те времена, в которых был Христос. Одни саддукеи, другие фарисеи, куда бежать, во что веровать и так далее, где кто прав. Да, действительно, в спорах не рождается истина, в спорах рождаются свары. Но есть не споры, а есть просто человеческий опыт, профессиональный опыт. Но прежде всего, конечно, духовное видение темы, прежде всего. Платформа, конечно, прописана Евангелием, прописана святыми апостолами, прежде всего. Психология не может быть без веры. Тогда это не психология, тогда это просто начетчество. Почему я говорю, что само слово «психос», «логос» – это не просто наука, но это еще слово прежде всего, слово о душе и слово, я всегда говорю, слово к душе. Мы больше апеллируем к мозгам. Вот сюда мы много-долго можем говорить, а вот к душе слово, оно ведь по сути всегда не такое длинное, оно короткое, но оно действительно задевает нас. И вот сейчас поднятый вами вопрос, он действительно очень актуальный. Сейчас мы знаем, в России идет огромное-огромное возрождение ну, я бы сказала, возрождение России через демографию, через подъем рождаемости. Вот так только очень важно эту задачу решить действительно правильно. И первая задача, действительно, почему распадается семья, почему мамы одни воспитывают, пап сейчас тоже стало модно отцам отдавать на воспитание, особенно там, где папа материально обеспеченный и так далее. Но это как лететь птица с одним крылом. С одним крылом не долетишь далеко. Ни высоко, ни далеко не долететь. И вот сейчас, прежде чем я отвечу на этот вопрос, я скажу, что часто причиной является распада семьи, а демографическую проблему решить без семьи полноценной нельзя. Является именно то, что распадаются семьи, где актуально причиной беды этой является «я никому не нужен». Какая-то половина обязательно эти вещи заявляет. Как же это возникает? Действительно, воспитание. Что это такое? Воспитание, если взять, так сказать, этимологию слова, это беру и веду. Действительно, а кто берет и ведет? Ну, вообще-то два человека, отец и мама. Вообще-то семья состоит из двух человек. И нельзя говорить полная, она не полная. Это семья. А вот все остальное – это не полная, неполная семья, это не семья уже. И действительно, значит, каждый из нас, у Бога нет случайностей, у Бога нет ошибок, Он собрал нас воедино. Мы стали действительно единым конгломератом, супругами. А уж если это венчанный брак, то единым телом. И поэтому все, что едино, все попытка разделить это единство, дом, разделившийся в себе, опустеет. Мы знаем хорошо эти слова. И вот что здесь происходит? Мама, конечно, мама. Мама, которая с ребенком 24/7, сегодня можно модное это выражение, совершенно верно. Уж она-то знает все нюансы, что происходит с ребенком, как он реагирует, где он прав, где не прав, что делает, что не делает. Я по дороге в студию отвечала на звонок из Петербурга о том, девочке 8 лет и так далее, вот что с ней, как быть и так далее. 8 минут я отвечала на этот звонок. И вот я хочу сказать, мама знает все. И вот здесь происходит маленький перекос. Я знаю. Да, знание первично, мышление вторично. Совершенно верно. Она видит, она слышит, она действительно осязает, обоняет. Это все действительно так. Но ведь мы сказали, что в семье присутствует двое, и тогда только полнота семьи является семьей. А что же вторая половина? Вторая половина та, которая подчас зарабатывает, нам возможность существования, иметь хлеб насущный, иметь те или иные возможности для развития, для воспитания, для формирования ребенка в его данных, в его задатках, в его способностях. Это и уроки, это и секции, это все. Но ведь на это надо иметь средства. И первая половина в лице нашего супруга пытается изо всех сил действительно приобрести эти средства для вас, для мамы, для детей, для семьи. И час по час не для себя, именно для семьи. И вот когда уставший человек приходит с работы, а его никто не встречает, все заняты делом, то уроки мы делаем, то телефон смотрим, то еще что-то, и не приходит к тому, кто уставший, ради вас служивший. Кто об этом вспомнил? Никто. Вот с этого начинается вот та самая пока маленькая трещинка, маленькой обидки, маленького недовольства. А если мы и выбежали, то что принес, то купил? Ты купил, ты сделал. И вопросы: ты устал? Сейчас я помогу тебе. Эти вопросы не звучат. А может быть, надо выйти всем, и для всех это должно стать правилом. Пришел отец, все вышли, поздороваемся с папой. Тапочки поставили, из ванны, из туалета ушли, отец пришел, ему надо вымыть руки, ему нужно прийти в себя, ему нужно поменять одежду. И обед наш готов или ужин, неважно, что мой руки и так далее. Сейчас сядем за стол, поговорим, расскажем обо всем. Стол ведь это место общения, по сути своей, это не только прием пищи.
Это великое место.
Это великое
общения.
Место.
Стол и машина, куда сажаются детей.
Ну, прежде всего, мы скажем, в семье, прежде всего, стол. прежде всего стол, сесть за стол, сесть за застолье, не с позиции, в принципе, это и маленький праздник, общение, мы не видели друг друга, это действительно поговорить за столом обо всем, что нас волнует, и посмотреть друг на друга, увидеть, какие мы, кто взъерошенный, кто расстроенный, кто радостный, кто огорченный, все увидеть, все понять в секунду, и пойдут вопросы, а ведь только мы знаем правило апостольское, только на поставленный вопрос есть ответ. Давайте услышим эти вопросы, обращенные жены, женой к мужу, мужа к жене. Мы не только едим, да, когда я ем, я глухонем, это правильно, конечно, но в то же время это нереально. Место общения. Но место общения, потому что сейчас мы располземся все по своим делам. Поэтому вот эти 15, 20, 30 минут посидеть за столом, посмотреть друг на друга, услышать друг друга, увидеть друг друга, они имеют огромное значение в семье, для всех членов семьи. И вот, казалось бы, такая мелочь, но она, тем не менее, сказала, это маленький слой очень твердого клея, типа БФ, все клеит, да, вот действительно, вот, и уже нету чувства отчужденности, уже нет чувства случайности, чувства ненужности или надоедливости, назойливости, то есть уходит та негативная грань, которая начинается с такой мелочи, со звонка двери и входа в коридор вашей квартиры. А дальше, а вот дальше начинаются моменты такие. Помните русскую сказку? Ты сначала накорми, напои, да, а потом банька расспрашивай. Растопи. Да, а потом расспрашивай. Вот, поели, а теперь я хочу с тобой поговорить. У меня такие-то за день, такие-такие проблемы по детям. И я рассказываю все то, что действительно не всегда в присутствии детей можно назвать, сказать и так далее. И я рассказываю, как ты, вопрос какой звучит к супругу, как ты думаешь, что ты скажешь на это? Не индифферентная позиция вопроса без ответа. Этого быть не должно. Потерпите, возьмите паузу. Пожалуйста, вы задали вопрос. Дайте дождаться ответа на ваш поставленный вопрос. Не будьте небрежны. Ведь мы много раз сами за собой замечали, даже переживая это. Вам задают вопросы, а ответы не дожидаются. И вы понимаете, что он никому и не нужен. И это становится характерной особенностью вашего общения. Вы выпалили проблемы, а как их решать? Вам и неинтересно. Вы же их заявили, пусть он думает. Это неправильная позиция. Надо показать значимость вашего вопроса, вашего ответа к тому, кто будет на него отвечать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что у нас в гостях заслуженный учитель России, психолог высшей категории Татьяна Воробьева. Татьяна, то, что вы говорите, это очень важно, потому что действительно, вопросов-то отцу не задают, как ты думаешь, очень часто, да, такая ситуация.
Это характерная ситуация.
А ведь это же его, ну, должно как-то возвысить, как-то поставить вот именно такой главой семьи, отцом.
Да,
вот
это просто даже спросить, предназначенность. Как ты это даже такая предназначенность вещь, ага. Отца в виде того, что отец главный по ответственности. Главный по ответственности. Вчера у меня была консультация, пришла семейная пара, молодые, симпатичные, сильные, и супруг говорит о том, что вот он достиг многого с нуля и так далее. И я задаю просто вопрос. Скажите, пожалуйста, а вы личность? Ну, конечно, я вот с нуля поставил, да, действительно, достоин уважения, но я все-таки задаю вопрос. Вы личность? Опять попытка. Попытка, и опять я задаю вопрос. Вы личность? Да, ну, скажем, знаете, я скажу, личность – это умение принять решение и нести ответственность за принятое решение. Уметь принять решение. Значит, собрать воедино все точечки, проанализировать ситуацию сверху вниз и вдоль и поперёк, да, как у Драгунского и так далее. Совершенно верно. Вот тогда ты принимаешь то объективное решение, которое является действительно объективным, и несешь ответственность за то, что ты рекомендовал. Вот тогда ты действительно являешься личностью. Поэтому, когда мы не дожидаемся, мы нивелируем до нуля главенство отца, его значимость и для нас, и для наших детей, потому что рулить будем мы сами, Неважно, что сказал. Я же выполнила, я же вот доложила. Нет, вот этот нюанс, который является такой болевой точкой, я просто прошу вот всех поверить мне не на слово, а на огромный опыт консультативный, к сожалению, является точкой отсчета краха семьи. Краха семьи, не просто, а именно краха, потому что кто-то там найдет и скажет слова, как значимы твои ответы, как они мне помогли. Кто-то будет внимательно слушать на все, что скажет чужой человек, но его ответы будут значимы для чужого человека. И в этой ситуации я всегда говорю, чужой дядька – это отчим, чужая тетка – это мачеха. У детей отец и мама. Отец и мама. Трудно повторить второй раз. Это только если ж воля Божия есть, обстоятельства таковы, да, и такие вещи бывают, что не всякие биологические, я не люблю это слово, отец является отцом, а тот, который воспитал, мы знаем это крылатое выражение. Но я бы все равно хотела сказать, и все-таки семья ведь это крест, донести этот крест, а не сбросить, не найти полегче, поудобнее. Нету креста удобного, нету. Его нет. Короткий – провалитесь, длинный – чрезмерно не донесете, тяжелый со временем – тоже не доволочите и так далее. Его надо донести и еще на Голгофу-то возвысить. И вот возвращаюсь к нашим отцам и к нашим мамам. Проблемы с детьми, проблемы воспитания. Но я не случайно сказала, в семье два начала – мужское и женское. У нас, может быть, совершенно разные характеры. И папа может быть чрезмерно мягким, и мама может быть чрезмерно строгой. Все нюансы, которые у нас есть, они постфактум. И исходя из этого, но прежде всего из нашего внутреннего устроения души, что я хочу получить от своего ребенка. Вот этот вопрос, как правило, вот сколько я вот не сталкиваюсь, удивительно, но почему-то друг другу никто не задает, что мы хотим получить из нашего ребенка. Каким он должен стать? Что мы с тобой должны определить вот эту цель, вот эти задачи, вот эти методы приема, условия, средства, чтобы решить эту задачу? Задачу воспитания, формирования нашего ребенка. Что мы формируем первично? Но все ведь переживают за наши мозги. Быстрее, умнее, опережающее развитие. Чего только нет, все вперед, бегом, бегом, бегом. Нет. А вот воспитание души, оно почему-то остается на каком-то там вот. Но единственное, отдаю должное, что многие родители отвечают, чтобы был добрым. Это бесценный ответ, но он очень редкий. А в основном умным, сильным, да, все внешняя проявленность, мы скажем, будущей успешности или неуспешности, вот это почему-то является лейтмотивом семейного воспитания, а, соответственно, и семейной крепости. Я не случайно провожу здесь не параллель, а действительно корреляционную взаимосвязь, что крепость семьи обусловлено воспитанием, ценностным воспитанием нашего ребенка. Что мы хотим получить? Понимая это одинаково, мы получим действительно союз, семья. Не понимая, мы так и будем, как лебедь, рак и щука. Каждый будет тянуть в свою сторону. Так вот, что же, какую ценность мы хотим получить? Чтобы ребенок был добрым. Я тысячу раз говорила эти слова, они не новые. Те, кто меня слышит, они часто их слышат. Доброта – это внимание. Внимание – это забота. Я увидела твои глаза, я увидела, что ты устал. Я увидела ситуацию. Забота – это жертвенность. Я промолчу, я потерплю, я отойду. Помните случай, когда пришел отец с работы? Мы все ушли из ванной, из туалета, мы все ушли, чтобы мог отец спокойно вымыть руки, все спокойно, все, не торопясь, а потом мы садимся и беседы ведем.
Это не такая частая, я бы сказала, ситуация, как вот...
Да.
Я представила себе это. Она хорошая, она прямо такая добрая, но она не такая частая.
Тем не менее, эта ситуация проложена в понятие человеческого воспитания как образа и подобия Божия. Человек, не научившийся быть внимательным, не понявший, что такое забота, а забота, только забота рождает жертвенность. Ради тебя я, ради тебя маленькая, но жертвенность, я потерплю. Я не побегу, я. Вот это великая вещь, потому что за этим начинается любовь. вот только за этим. И вот здесь момент такой присутствует, еще раз подчеркиваю, мы определили цели, что мы хотим получить. И вот здесь начинаются действительно какие-то удивительные, страшные вещи. Кому-то важно, чтобы дочь или сын был здоровый, мускульный и так далее. Дочь была тоненькая, не толстая и так далее. И поэтому кому-то фитнес, кому-то что-то, тренировки. И меньше всего мы задумываемся, что в это время с душой человека происходит, ребенка нашего. Один говорит, она толстая и так далее, я не поцелую тебя и там подобное. И ребенок, что с ребенком? Он неполноценен, да, он толстый, он жирный, им даже близкие им не пренебрегают им. Это, ну, это серьезная травма. Это серьезная травма, это очень серьезная травма. Какие потом будут? Уйдет ли эта обидка из сердца ребенка? На того, мама ли это сказала, посмотри, какая там бесформенная и так далее. Уйдет ли эта обидка?
Это даже не обидка, это, наверное, такой вот взгляд на себя, да,
конечно,
и уже начало ненависти.
Вот это травмирующий взгляд, однозначно. Не твоя душа, не твое сердечко доброе, внимательное, ласковое, которое вот действительно видит, слышит, вот все, все, вот и глаза, все понимает. А твое тело, вот оно стало главным на какой-то момент. Страшная вещь, страшная вещь. Все в свое время придет. И тело придет в ту нужную норму, когда оно будет значимо.
Вот прости, пожалуйста, вот сейчас очень часто, ну, помимо там депрессии, да, вот у детей, у подростков,
психопатия,
тревожных
ситуаций, угодно, да.
Я вижу много детей больных диабетом, имеющих избыточный вес, причем родители очень хорошие, они как бы ходят вокруг, но они же не могут сказать... Там, посмотри на себя в зеркало, ты толстый, да, надо что-то с этим делать. А ребенок уже куда-то забился в угол и ест там
сладкое,
свою еду преимущественно по ночам. Да, вот почему эта ситуация?
Эта ситуация происходит так потому, что мы на ходу одеваем сковороду. Мы торопимся со словом. Мы торопимся со словом, а слово должно идти не к голове, я еще раз сказала, а к душе.
И я прошу прощения, я уточню свой вопрос. Вот если родители вот как-то немножко поймут, да, вот как воспитывать этого ребенка, может быть, у него шанс, что и болезнь постепенно уйдет.
Есть. Но мы же знаем понятие такие... психосоматики. Знаем же это понятие, когда наша душа определяет состояние нашего тела. И это 90% болезней, которые мы с вами получаем благодаря, ну, скажем, болезням души. А что такое душа? Это наше чувство, это наш разум, разумный ум. А что такое разумный ум? Это совесть наша. Это совесть и стыд. И это воля. Совесть и стыд – это божественные качества. Они не передаются по генотипу. И в геноме нет. Они передаются, только даются Богом априори, как бессмертие души, как свободная воля, как разумный ум, ум сердца. Вот это душа, чувство, разум, воля. Заметьте, не психические познавательные процессы, это морфология, так сказать, нашего мозга и так далее, которая тоже не одновременно вспыхивает. Она передается по генотипу, что есть, что нет и так далее. Мы развиваем каждое, в каждое время, в каждый срок определенные функции, которые влияют действительно на зрелость корковых процессов наших и так далее. Но не буду в это в основу психофизиологии углубляться, это не столь интересно. Я думаю, что здесь о другом. Так вот, когда мы говорим об этих задачах, такое счастье, когда мы едины, когда мы, отец и мама, понимаем это в единстве. А скажите, а кто из вас, родители, когда-то сели и проговорили этот вопрос? Это тот самый неудобный момент, который просто априори не существует. А что тут говорить? Умным должен, добрым. Мы заявили умный, добрый, все. Нет, нет. И ум, и доброта состоят из последовательно формирующихся шагов, которые называются воспитание. Вот другого ничего нет. Это надо понять. Воспитание не заложено в нашем генофонде. Воспитание – это всегда маленькое насилие. Надо. Первое насилие, да, императивная форма. А что же это насилие формирует? Ничего себе, оно формирует... Первые основы волевой сферы, когда свои чувства я подчиняю. Но для этого, чтобы подчинить свои чувства, надо стать значимым для ребенка. И маме, и отцу надо стать значимым. Тогда это будет подчинение. Но подчас подчинение бывает идет разными методами. И вот здесь очень важный момент. Отцовские методы и мамины методы. Цель-то мы определили, задачи мы определили, а теперь методы и приемы у отца будут отцовские, у мамы мамины, и они обусловлены и вашим действительно характером, и вашими ценностными ориентациями, вашей внутренней устроенностью, вашей души в виде действительно духовных позиций, духовным вашим опытом, который вы имели в своей собственной семье. Это все имеется огромный объективный и субъективный конгломерат, тот, который обуславливает выбор ваших методов и приемов. И подчас у отца они могут быть чисто мужскими, и подчас жесткими, и категоричными, и такими, какими не у нас они являются. И вот тогда мы, видя, слушая, присутствуя, мы начинаем активно вмешиваться в этот процесс. Что ты сказал, как ты сказал, какими ты словами сказал, ты так орал, ты так кричал или там или еще что-то. Мы начинаем заниматься работой прокуратуры. Почему, зачем, причина, следствие, преступление. Вот здесь я хочу сказать тоже тысячу раз повторяемые мною слова. Воспитание – это интимный процесс. Он принадлежит только двоим – отцу и ребенку, маме и ребенку. Когда воспитывает отец, у вас мало дел, у вас очень много дел, уйдите и занимайтесь, не можете, берущие в уши вам в помощь и так далее. Когда воспитывает мама, не надо вам присутствовать. Вот ты его балуешь, ты его, он размазня, потому что ты... И такое мы тоже слышим. То же самое папе я скажу. У вас мало дел, у вас там машина стоит, в ней надо что-то подкрутить, идите посмотрите. Или займитесь делом, отдохните немножко. Точно так же. Не мешайте, потому что всякое присутствие третьего человека уходит искренность, уходит глубина, уходит естественность, уходит порыв, тот истинный порыв моей души, который приводит меня то возмущение, то негодование, но это искренне. Это нет момента работать на кого-то. Ага, там за мной наблюдают, я улыбнусь, скажу, ну все хорошо. Нету фальши, лицемерия, есть истинность. Не всегда эта истинность бывает верной, не всегда. И тут кто может сказать, что он всегда подобрал правильно тональное слово, что он подобрал правильный никто. Путь? Нет, это отчасти, конечно, момент и ошибок, и так далее. Потому что если бы мы с вами действительно с наших молодых ногтей взяли бы слова евангельские, что в гневе не рождается любовь, в гневе рождается что? Правда там нет. И гнев – это истязание, и себя прежде всего, потому что мы потом, мы так переживаем, что не то сказала, не так сделала, или не то сказала, не так сделал, и начинается вторая ошибка, мы начинаем зализывать раны, которые мы нанесли. Правильно, душа-то обличает, разумный ум-то наш обличает. Вот об этом хочу сказать. Ну так подойдите к иконе и скажите: «Господи, я все сделал неправильно, прости меня». А вообще было хорошо бы это сделать до того, как вы начали свой воспитательный процесс.
Напомню, что сегодня с вами Анна Леонтьева. У нас в гостях заслуженный учитель России, психолог высшей категории Татьяна Воробьева. Мы вернемся к вам через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня, как всегда, мы говорим о семье. У нас в гостях заслуженный учитель России, психолог высшей категории Татьяна Воробьева. С вами Анна Леонтьева. Я, знаешь, как хотела повернуть эту тему, потому что мы в начале программы заговорили о такой, ну, в общем, страшненькой вещи, как распад семьи, вот по той самой причине, да, что родители там как-то начинают отстранять друг друга, например, от воспитания детей. Вот смотри, я хочу про себя сказать. Я думаю, что очень хорошая, вот мне так кажется, очень хорошая какой-то знак, очень хорошая планка – это вот отсутствие скандалов в семье. Но не хочу углубляться в тему своей семьи. Я могу рассказать там про свое детство с двух сторон. Могу сказать так, что я выросла с мамой и с бабушкой. да, папа ушел из семьи, и у меня травма. А могу рассказать с другой стороны. Мои родители, когда встретились, были очень молодыми, очень горячими людьми. И я до 11 лет имела и папу, и маму, и бабушку, и дедушку. И я получила столько любви, что если что-то кто-то сделал неправильно, то все равно очень огромное чувство благодарности у меня осталось, потому что я помню, я не помню никакой травмы, я помню, что все меня обожали, у папы больше не было детей, кроме меня, мы бегали с ним там на свидание.
Счастливые, да?
Да, и несмотря на то, что там все, конечно, было сложно. Вот, то есть, но, наверное, можно так сказать, что во мне есть вот этот, как сейчас принято говорить, сценарий. Да, и он иногда, я чувствую, у меня прорывается в моей семье. То есть раньше, когда я была молодая, это было, конечно, круче. Вот, но сейчас я, понимаешь, я не могу обвинить своих родителей в том, что они там ссорились. Маме было 19 лет, когда она меня родила, даже представить себе не могу. Но она была человек целеустремленный, такой неистовый. Папа был такой романтичный поэт, и вот это... И сейчас мне 54 года. Я не могу уже обернуться и сказать, что вот я все всем виноваты мои родители. Поэтому вот мне кажется, что если они дали мне максимум любви, и я могу уже отвечать за свои реакции и не списывать это на родительские сценарии.
Ой, какие хорошие слова. Вот об этом надо остановиться. Вот. Это слова глубоко духовные. Глубоко духовные слова. Потому что нам даны... Те родители, которые нам даны, нам дано прожить в той ситуации, в которой мы прожили. И совершенно верно, что мы вынесем из этой ситуации. Вынесем травмы, саможаление, или вынесем любовь и благодарность, и все равно любовь. Хотя там понятно, что все могло быть не эту сторону. Что мы вынесли? Вот это самый главный результат, знаменатель. А мы вынесли все-таки в большей степени любовь и благодарность к моим родителям. Какие бы отношения между ними ни были, мы вынесли то, что мы были любимы. А если было бы наоборот, мы были нелюбимы, это тоже для нас урок. Я ведь страдала от того, где я, по какой причине был нелюбим, значит, в своей семье. Я постараюсь этого не допустить. Я же этот опыт имею, ведь знания первичны. Я имел опыт горечи и так далее. Там, значит, я не допущу в своей семье этого отношения, чтобы горечь. Вот так мы, родители, решаем задачу. Но все-таки я хочу вернуться к нашему вот большому вопросу. А когда, так сказать, нам предлагают, когда, вот я говорю, ведь отец – глава семьи, отец. Отец действительно главный по ответственности. Так Богом проставлено. Мамочка – это святыня, которая хранит семью. Мама – это тот, кто на чьих плечах вот как угодно сохранить семью. Ее создать, создать эту крепость, создать эту любовь, создать этот дух. Конечно, это в большей степени женское начало. И мудрая та женщина, которая умеет создать дух семьи, действительно создать тот уют, создать ту атмосферу, которая называется семьей. А то, что в семье бывают взлеты, посадки, все бывает, это путь. Это путь, помните, я сказала, это крест, его надо донести. И каждый несет его как может, но должен донести. Хотелось бы, чтобы он его донес, чтобы наши дети не были заложниками нами нерешенной задачи. Поэтому так важно, родители, не дачи и дома, которые мы оставим, а что мы оставим в наследие нашим детям. Нерешенные нами задачи разбежались, распрыгались. Наши отношения, наши слова, наши или наше действительное все-таки понятие «семья». Что мы оставим? Вот очень бы хотелось, чтобы мы оставили в судьбах наших детей, в судьбах, я не случайно говорю, наших детей понятие «семья», отец и мама, и мы есть. А все, что называется семьей, это путь. Я всегда говорю, это снег и дожди, это взлеты, падения, все бывает. Так вот, о чем я хочу сказать. Как часто мы говорим, да, отец – глава семьи, я в этом глубоко убеждена, как супруга, как мама и так далее. Но всегда ли женщина должна уйти на второй план? На план тени, то, что отец главный по ответственности.
Да, вот с чего мы начали, да.
Совершенно верно. Нет, не всегда. Есть вещи, вот, которым я бы сказала словами преподобного Серафима Саровского. Там, где надо, не воструби. Там, где надо, не промолчи. Там, где вещи являются душеопасными для развития нашей души, нашего ребенка, тут должны мы просто, ясно, четко встать на позицию. несогласия, неприемлемости, позицию не скандала ни в коей мере, а умение объяснить, в чем опасность этой ситуации.
Можешь привести какие-то примеры?
Конечно, можно привести примеры. Мы хотим, чтобы наш ребенок был айтишником. И мы маленькому ребенку, еще очень маленькому, который еще не пророс по-настоящему. Ну, конечно, у всех, и мы покупаем, покупаем. И что же происходит? Наш добрый, хороший ребенок, который готов идти с нами играть, гулять, разговаривать, он от нас уходит. Но мы говорим, ну, все же нельзя отставать от времени. Сейчас все действительно через цифру, через
онлайн. То есть мы его как бы включаем...
Казалось бы, только благое делаем. Он должен идти в ногу с этим интенсивным временем. Но что же происходит? Ну, давай поставим родительский контроль. Да зачем? У нас такой хороший, он такой у нас добрый, такой, все хорошо. И родительский контроль мы не ставим. И тогда что происходит? Потихоньку наш ребенок, действительно хороший ребенок, он влезает туда, куда не надо влезть. Мы же не контролируем. Не унижая ребенка, не оскорбляя ребенка. Да. А с другой стороны, наоборот, требования, родительский контроль, все проверять, все доверять. Совершенно что мы услышим? Не унижай, или мы услышим, все проверять, не отпускай руку, пульс руки не отпускай. Все должны знать, все должно видеть, все должны контролировать. Позиция правильная в этом возрасте, очень правильная. Вот будет ему 18, ну уж тогда здесь дети наши, воля не наша. А сейчас все под контролем. Все под контролем, что смотрит, на что внимание уделяет. Дальше ситуация. Наш ребенок, сидя за нашей техникой, перестает вдруг нас видеть. Помните, мы говорили, нас видеть, понимать, в каком состоянии. Все, он весь там. Попытка вытащить ребенка, обратите внимание, сделай, пожалуйста, но потом, сейчас. И вдруг наш ребенок постепенно превращается в домашнего маленького эгоцентричного монстра. В прямом смысле, для меня, про меня, обо мне, уйдите, не мешайте, отойдите. Это мягко сказано. И здесь опять позиция. Ну, что ты к нему представишь, он таким ведь делом занят. Каким бы он делом ни был занят, если мы заложили почитание нас, если мы заложили свою значимость, нет такого дела, при котором мы, родители, стали бы незначимыми. Нет такого дела. Поэтому всякая попытка объяснить, он занят, ну, что ты его дергаешь, не приставая и так далее, эта попытка не допустит, это неправильная установка. Неправильная установка должна быть в любой ситуации, когда я обращаюсь, меня должен слышать, видеть, понимать и выполнять, помните, сказал, насилие, то, что я прошу сделать. Я прошу, а потом я буду требовать, это должно. То есть воспитать слепоглухонемого, ведь кто какое дело перетянет? Перетяните, не приставайте, пускай сидит тихо, занят, как хорошо. Или, если я спросила, надо отложить и делать. Да, вот вторая позиция, она очень трудная, и она позиция конфликтная. И какую мы займем? Если мы займем единую позицию, нет, сын, дочь, компьютеры. Делу время, потехи час. Все, занятия. Нету проектов компьютерных, значит, изволь работать, изволь быть. Единение. Вот эта рабочая ситуация на 90% сегодня заявленная. И опять что здесь? Единство. Если мы едины в этой позиции, а что такое единение? Это значит методы и приемы, пускай разные, но в одну цель стучащиеся. А повторение – мать учения. Если мы все говорим одно и то же, то конфликта такого не будет. В конечном итоге подчиниться со скрипом, со скандалом, со слезами, но подчиниться, потому что мы заявляем единое требование. А методы и приемы у мамы будет, может быть, убеждение, у отца, может быть, более резко. Неважно, кто как. Важно, что мы в одну точку стучим. Тогда будет результат. Тогда наше насилие над ребенком будет не истязанием, а воспитательным процессом. Совсем разная вещь, правда? Совсем разные вещи.
Но в этой ситуации вот мы начали с того, что мама может иногда противостоять отцу.
Нужно. Там, где вещи идут опасные для души ребенка, а это для его чувств, прежде всего, для формирования его чувств, потому что это основа человеческого бытия. Ты сердишься, ты злишься, ты негодуешь, ты ненавидишь, ты в злобе. Какие чувства мы проживаем, негодование, какие они разные. Ну так поставьте двоеточие. Так почему ты негодование, у тебя негодование? А потому что тебе надо, тебе хочется. То есть ты не умеешь быть внимательным, ты глубоко эгоцентричен. Так заявите себе, что вы себя представляете. Это начало познания себя. По сути, это начало познания себя. Поэтому, когда вещи приводят действительно к деформации души. Я бы сказала, к деменции, рано говорить. Но, тем не менее, это называется душевная олигофрения. Душевная...
Есть такой термин?
Да нет, конечно. Это термин просто... Ну, действительно, есть церебральная незрелость, а есть душевная незрелость или душевная тупость. Это самое страшное, что может быть. Индифферентность, страшнее этого чувства нет ничего. Помните, как мы в Апокалипсисе читаем у апостола Иоанна Богослова обращение к одной из церквей: «Ты не хладен и не тепел», что наиболее противно Богу. Вот поэтому вот здесь формируется вот эта вот индифферентность души, детской души. Поэтому мы и стучимся в нее. И все, что опасно, все, что формирует вот эту индифферентность, здесь надо встать. Мама это увидела. Мама встает и однозначно этот вопрос поднимает, вразумляет, наставляет, но никогда не принимает комфортную позицию соглашательства. Вот здесь соглашательства быть не может. Нет. Здесь должна быть единая позиция. Поэтому мать должна вступать в свой монолог, который отвечает за здоровье души ребенка. Поэтому, да, здесь мама, конечно, является матерью, носительницей, воспитательницей, хранительницей. И поэтому здесь занять удобную позицию, лишь бы не было скандала, не было бы ссор. Ведь в спорах истины не рождаются, а в спорах рождаются свары. Поэтому не спорить, а убеждать, объяснять, уметь аргументировать. Вот этому надо научиться нам в семье. Никто главный, никто первый, а кто действительно цель родителя, который борется за здоровье души своего ребенка. Поэтому это будем заявлять и говорить.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что у нас в гостях заслуженный учитель России, психолог высшей категории Татьяна Воробьева. Татьяночка, осталась вот последняя четверть нашей программы, и хочется поднять такую тему. Она, может быть, не совсем вот встраивается в тот разговор о воспитании, который мы ведем. Вот. Но мне кажется, что это о начале семьи, о ее истоках. Это очень тоже распространенная ситуация, когда юноши встречаются с девушкой, начинают встречаться с девушкой. Ну, например, у нее в семье очень доминирующая мать. Вот как бы, ну, такой патриархат, матриархат встречаются между собой.
Да, это очень часто
встречается. У мужчины там молодого, у него представление, что вот он, вот как ты говоришь, отец, он главный, и к нему прислушиваются. А с другой стороны идет вот такая модель, доминирующая, не могу подобрать синоним, какой-то такой сильной очень матери, она очень хорошая, очень любящая.
Вот тот образ матери, который для него становится, так сказать, точкой отсчёта.
Но вот именно вот отец как вот немножко задвинут там на дальний план, и вот они встречаются, и вот эти две, дурацкое слово, модели, как еще скажешь, две эти схемы, они как бы бьются друг от друга, да, постоянно парень как бы ждет к себе вот это вот уважение.
Это борьба единства противоположности.
Да. Но она, к сожалению, она должна приводить это к единству, борьба. Она приводит к тому, что они встречаются и ходят к психологам, и пытаются любить друг друга при этом, да, но семьи не складывается. Вот как ты прокомментируешь эту ситуацию?
Да, вот Аня, очень хороший вопрос. Почему вопрос? Потому что все имеет начало. Всякий процесс характеризуется началом, самим процессом и завершенностью, правда? То есть завершенность это в данной ситуации это действительно супружеская пара, это действительно венец супружеский, супружество, в котором дается благословение Божье на семью, на все, что в этой семье происходит. Это действительно вот просто путь по-настоящему от момента знакомства и до момента того, что как должно быть у Бога. Плодитесь, размножайтесь, так и благословение Божие над семьей. Но здесь вот есть тоже такая закономерность, которая прослеживается, опять говорю, не слова где-то у кого-то когда-то подсмотрят, нет, а именно практика. Вот именно та практика, когда мне сказали, Татьяна Владимировна, вы семейный психолог, а разве я всегда говорю, дети бывают без семьи? Вот скажите, дети бывают без семьи? Кому тогда я буду апеллировать, кому я вообще буду оперировать понятием того, что у вас? К ребенку? Нет, к тому, кто производный, так сказать, где производный наш ребенок. Поэтому, да, опыт, к сожалению, опыт скорее горький. Но, тем не менее, он заставляет задуматься. Вот надо подумать о том, что процесс знакомства, первая любовь, там, все чувства, они всегда очень яркие и так далее. Потом они начинают тихонечко, резкость грани этих чувств чуть-чуть сглаживается и так далее. Начинает тихонечко формироваться привычка. Образуется какой-то определенный действительно даже цикл. Мы понимаем, что как-то наши чувства стали серенькими, вот мы ссоримся, вот даем вспышку, потому что когда мы теряем, мы понимаем, что мы теряем. И тут у нас проявляется все нам наше, и привычность, и наш эгоизм, и наша, как нам кажется, любовь, верность. Ну, то есть мы понимаем, что мы теряем, и мы запускаем все механизмы своей души на реабилитацию и возврат этой потери.
И это яркие такие,
да,
моменты.
Да, конечно, это яркие. Ну, кто из нас, сами знаете, когда мы что-то теряем, ведь это огромное переживание по сути своей. Это хорошо, когда мы так спокойно можем рассуждать. Ну, вот пришел и ушел из моей жизни. Нет, это всегда боль, это всегда... И это дает, заметьте, произведение искусства. Они как правильно, если мы вот покопаемся, так сказать, в истории, они как правильно были даны всплесками, вот этими огромными всплесками человеческих чувств, потери, радости, радости, приобретения. То есть они, если проследить...
Мне... Драматургия.
Да, да, совершенно верно. Мне больно на тебя смотреть. Какая боль, какая жалость. Значит, только ивовая медь там в сентябре с тобой досталась, да, у Есенина встреча. Так, Шагонетта, моя Шагонетта и так далее. Вот любовная лирика, и там у Маяковского даже и так далее. То есть она продиктована теми чувствами, которые действительно дали момент огромного такого вот всплеска чувств. Взлет, а потом посадка. А потом опять идет ритм такой не хладен, не тепел. Опять потом взлет и посадка.
То есть эти ссоры, они чтобы...
Да, они будоражат чувства. Ага. Совершенно верно. Они реанимируют эти чувства. И чем дольше этот период проходит, чем дольше проходит период встреч, вот этих вот, вот этой реанимационной работы, тем, к сожалению, происходит самый страшный момент. Момент истощения новизны. И когда мы все-таки доходим до супружества лет через пять нашего знакомства, то происходит, что уже лицом к лицу лица не увидать, уже не волнует, уже раздражает. Уже раздражает. Мы вместе, но мы не стали вместе. Мы действительно, нету ни взлета, ни посадок, нет ничего. Обыденность, которую мы не хотим, мы не этого мы желали в супружестве, не к этому мы шли. А пришли мы, к сожалению, к той обыденности, которая называется привычка. В семье всегда есть обыденность, но она обыденность родных людей, где мы проросли друг в друга не через позиции взлетов и падений, а через позицию понимания, углубления. Кого мы любим? Того, в кого мы вкладываем. А здесь позиции чувств. Это разные вещи. Это не вложение, это вложение в свои эмоции, а вложение в человеческую душу. Потерпеть, понести, помочь, позаботиться, пожертвовать. Вот семья, она, если она семья, вот в ней такие вещи. Ради нас я потерплю, ради нас я сделаю, ради нас я промолчу. И мы замечаем, как мы прорастаем тихо в друг друга. Чувство – это энергия, тысячу раз говорю. Это вектор и направленность. Если я все равно переживаю, я переживаю, нахожу пути, как примириться, какие слова сказать, как объяснить, как поговорить. Совершенно верно. В семье тоже это будет взлет и посадка, но в семье это прорастание. А здесь мы так долго росли, 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 что, к сожалению, образовалась какая-нибудь черная ножка, которая растению не дает. Оно и выросло, но тут же и завяло. Черная ножка – это ботаника, растение больное. То есть, вот, вот.
Я поставлю тогда ребром вопрос. Где что пошло не так? Что сразу не поженились?
Да,
скорее всего. Но на это очень сложно решиться.
Вот говорить. Совершенно верно. А решиться ведь мы не можем. Почему решиться? Мы слепо-глухонемые. Мы либо доверяем своему эгоизму, страху. Ой, а в этом страхе что? Опять двоеточие поставили. А что будет? А там что-то? А там то-то? Тысяча вопросов мозговых. И ни в одном в этом вопросе нет одного самого главного вопроса. Господи, если это моя половина, если это мой суженый, то твори волю твою. Вот этой позиции мы верим в Бога, правильно. У апостола Павла в послании к евреям в 11 главе есть прям такие первые, что такое вера. Вера – это исполнение ожидаемого и упование на невидимого. Совершенно верно. Но это действительно трудно, но мы должны верить Богу, что все из Его рук исходит. И если воля Божия Его есть, и мы к Нему обращаемся, Он обязательно эту волю проявит в нашей встрече. Либо отведет ее, либо проявит. Как часто после долгих встреч, вот таких пятилетних, четырехлетних, мы в конечном итоге оказываемся совершенно в другой паре, другой человек – является нашим супругом на всю жизнь. Как это часто я встречаю в своих.
Да,
очень часто,
часто.
Угу. Очень часто. Причем это как бы отступило то, что задерживало волю Божью в проявлении вашего супруга или супружества, или супруги. Понимаете, как это, как только ушел человек, сразу судьба решилась. Я очень много знаю этих позиций. Почему я сказала, что я говорю не голословно, я исхожу из того, казалось, столько лет встречались, и почему же так? И вдруг человек так быстро выходит за мной. Не на зло, нет. Мотив не на зло.
Он и освобождается часть души.
Освобождается, вот это, да. Освобождается та часть души, которая не видела то, что ей предназначено, а видела то, что много лет тянула. Божий промысел, он всегда четкий и ясный. А все размытое, оно всегда продиктовано нашим эго, нашими сомнениями, нашими невериями, нашими домыслами, нашими помыслами. Мы настолько проверяем, мы настолько пуд соли пытаемся съесть, что когда съели соль, у нас гепатит, у нас все что угодно, и поэтому это надо срочно что? Делать операцию. И тогда появляется та воля. Поэтому в этих ситуациях, могу сказать, как верующий человек, однозначно обращение к Богу. Мой жизненный путь, с кем мне его пройти, да? Твоя святая воля, даровая от меня суженого или суженую, по твоей святой воле. Вот когда такое обращение идет, сколько оно будет строго, столько, сколько пока полнота вашей просьбы перед Богом не будет завершена. Действительно, потому что Господь сказал тогда, из рук моих судьба твоя изыдет. А мы об этом забываем. Мы об этом забываем и тянем кота за хвост, который не станет нашей семьей. К сожалению, это очень часто именно так заканчивается распадом. И этот распад хорош. Потому что у Бога ошибок не бывает. И случайности у него не бывает. Казалось бы, встретились, должны были решать свою судьбу. И тогда бы она прорастала в семье. Когда бы прорастало то истинное, настоящее, где мы держим друг друга, где мы воспитываем друг друга, где мы бережем друг друга, храним друг друга, как бы там ни было. А в этих парах встречались, разошли, мы не храним, не бережем. Мы испытываем полет чувств, падение чувств. В психологии это называется сензитивный период, период ретардации. Вот так бесконечно, нет.
А в повседневной жизни это называются качели, да?
Качели, которые не дают прорастания. Они дают взрыв, но качели поэтому и обрываются. Что когда мы резко поднялись, и самой можно вылететь с качели или другого задеть очень больно ногами.
Очень такой немножко грустный ответ, но на самом деле обнадеживающий тоже, потому
как
что Господь
неудобно,
все равно
неудобный,
да, всегда.
Да, как всегда неудобно, но тем не менее но, имеющий место
но
быть для размышления.
Светлая сторона, да, в том, что Господь все равно.
Нет, не оставит. У каждого из нас есть своя половинка, если она Богом, так сказать, угодна человеку, а Богу угодно, чтобы мы все-таки были в браке, в семье. Они были предназначены самим себе. У Господа два пути благословленные – это супружество и монашество. А вот быть не хладен, не тепел – для Бога это страшно. Потому что, ладно, не хладен и тепел, может быть, но тогда в служении людям, твоим талантами, тем, что тебе дано, тогда ты отдавайся вот сюда для служения, не себе, опять, а ближним. Другим. Ну, вот этот путь, да, третий есть такой путь, путь служения, действительно, как самому себе. Возлюби ближнего, как самого себя. Поэтому что значит, как самому себе? Значит, ты служишь для того, чтобы ты был, прежде всего, ты развивался, ты формировался, ты понимал, что ты не просто коптишь это небо. Поэтому, да, два пути, прежде всего, супружество и монашество, а третий путь – служение человеку, ближнему.
Хочется почему-то напоследок сказать, дорогие молодые, с высоты нашего возраста, такой вот есть опция, что по свету ходит ваша вторая половинка.
Однозначно она есть.
Не плачьте и не разрывайте себе сердце, она есть, и Обязательно вы ее встретите. Вот судя по тому, что нам рассказывала сегодня наша дорогая Татьяночка Владимировна Воробьева, заслуженный учитель России, психолог высшей категории. Спасибо огромное. Такой теплый, такой обнадеживающий разговор. Спасибо,
Татьяна. Я тоже очень благодарна за эту теплую встречу. Я благодарю всех слушателей, которые будут слушать нашу передачу. Какие бы отзывы ни были, но важно, что они отзывы, а не безразличие. Значит, мы все сделали правильно.
Благодарю. Спасибо, всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».